Утро первого дня наступления выдалось непроглядно туманным. Мутно-белая мгла лениво расплылась не только над низинами и лугами, но и по всей местности, включая леса и высоты. В ней растаяли ориентиры, так необходимые артиллеристам, минометчикам, танкистам. Да и пехотинцы, которые из своих окопов и траншей до ряби в глазах изучали подступы к передней линии обороны немцев, почувствовали себя в белом мареве не столь уверенно. Когда Жукову доложили на его командном пункте, что туман ослепил войска по всей Ельнинской излучине, сердце дрогнуло у генерала армии. Он взглянул на наручные часы. До начала артподготовки оставался 1 час. «Противник в тумане тоже будет чувствовать себя не лучшим образом», после короткого молчания сказал Жуков, хотя и понимал, насколько усложнились обстоятельства для его войск. Ровно в 7 часов утра 800 орудий, минометов и реактивных установок взревели, обрушив огонь и железо на вражескую оборону. И началось сражение, которое одним должно принести упоение, пусть поначалу небольшое, но победой, другим – погибель, третьим – кровавые раны. Все это вместе взятое брало начало в возбуждении максимальной энергии и силы духа советского воинства, как следствие понимания, что враг вторгся на родную землю, и ее надо мужественно и с яростью защищать. Хотя пуля и осколок не отличали храброго от труса, умного от недоумка, благородного от негодяя. В этом самая великая несправедливость войны, но с ней должны были считаться все – защитники родной земли и ее алчные поработители. Наступление войск резервного фронта развивалось тяжело и медленно. Из-за тумана небольшие группы советских бомбардировщиков нанесли удары только по 2 аэродромам врага – Селеша и Альсуфьева. Соединения северной группы за первый день боя продвинулись вперед только на 500 метров. Штабные операторы, поддерживая непрерывную связь с наступавшими частями армии, наносили на карты генерала армии Жукова всю изменчивость обстановки в районах боев. Трудно было в это время заглянуть в душу Георгию Константиновичу, который молча, в хмурой сосредоточенности, наблюдал по картам за ходом развития противоборства. Нельзя было ему торопиться с принятием новых решений, они могли внести сумятицу в набиравшие активность действия войска. Было только ясно, что мысль командующего фронтом устремилась вперед, не упуская из виду происшедшее и высматривая пути вперед. Войну можно видеть далеко и близко, сегодняшнюю и уже гремевшую берегов невозвратности. Мысль полководца, как инструмент видения и понимания войны, способна, постигнув минувшие события, вскрывать сущность происходящего сегодня. К таким полководцам относился и Жуков, обладая еще и свойством воспалять догадку и решение внезапно. Георгий Константинович, как никто другой в штабе фронта и в нижестоящих штабах, почувствовал, как заметался, занервничал противник в Ельнинском мешке. Смешанные контратаки противника, его пехоты и танков в самых неожиданных направлениях, бомбовые удары авиации по нашим наступающим частям, по артиллерийским позициям и опустевшим местам, откуда недавно давали залпы реактивные минометы, спешные перегруппировки частей и подразделений, все это открывало простор для поиска новых решений. И генерал Жуков начал их принимать, исходя не только из понимания обстановки, но и из важных принципов грамотного военачальника – не делать ходов, которых ждет враг, и не забывать, что военное дело – не терпит однообразия. В штабы понеслись приказы командующего фронтом о создании сводных отрядов из танковых и артиллерийских групп, десантных рот, мотострелковых батальонов. Они должны были вводиться в бой на участках дивизий, наступавших на главных направлениях. Вместе с начальником артиллерии генералом Говоровым генерал Жуков спешно перенацеливал массированные огневые удары артиллерийских полков, минометных дивизионов по тем участкам вражеской обороны, где намечались успехи наших наступавших подразделений. Конкретные цели получала наша бомбардировочная авиация. Для наращивания удара северной группы войск Жуков приказал командующему 24-й армии ввести в бой один полк 127-й стрелковой дивизии, оборонявшийся на рубеже речки Ужа. Затрещала, застонала вражеская оборона. Захлебывались в последних очередях немецкие пулеметы, оставались на огневых позициях без прислуг артиллерийские и минометные батареи врага, дзоты и доты, а траншеи и окопы все больше наполнялись трупами фашистского воинства, как и пути его отступления на запад. Начав отход, враг пытался прикрываться сильными арьергардами вначале по всему фронту выступа, а затем только на флангах. Но уже ничто не смогло остановить наступавшие советские части. К исходу 5 сентября 100-я стрелковая дивизия генерала Руссиянова заняла Чанцово, что севернее Ельни, а 19-я стрелковая дивизия, наносившая вспомогательный удар с востока, ворвалась в Ельню и совместно с соседними соединениями к утру 6 сентября освободила город. Известно, что молчаливая сдержанность есть святилище благоразумия. Георгий Константинович Жуков размышлял над тем, звонить ли ему в ставку об освобождении Ельни или повременить, пока не будут уточнены наши потери и потери врага, пока не прояснятся оперативные перспективы, учитывая, что намечалась возможность войскам резервного фронта вступить во взаимодействие с группой войск генерала Собенникова, входящей в состав Западного фронта, и продолжить наступление на запад. Но последовал телефонный звонок из Москвы, и размышления Жукова были смяты. На проводе был Сталин. «Какими известиями вы обрадуете нас, товарищ Жуков?» – спокойно спрашивал Сталин, уже знавший из вечернего донесения штаба резервного фронта, что оборона противника на Ельнинском плацдарме сломана. «Ельня в наших руках, товарищ Сталин», – сдержанно ответил Жуков. «Продолжаем преследование противника». «Поздравляю вас и доблестные войска 24-й армии. Освобождение Ельни имеет не только военное, но и морально-политическое значение, ведь это первая наша успешная наступательная операция, в ходе которой удалось разгромить крупную группировку противника и освободить нашу территорию. Так что поздравляю!» «Благодарю, товарищ Сталин!» «Какие дивизии вы считаете наиболее отличившимися?» «Хорошо дрались, товарищ Сталин, 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии, и при этом назвал фамилии командиров дивизий». Далее Жуков коротко доложил Верховному о ходе сражения и об общих итогах Ельнинской операции. Преследуя противника, войска 24-й армии продвинулись на запад от Ельни на 25 километров и 8 сентября вышли на рубеж по рекам Устром и Стряна, где немецко-фашистские дивизии заранее капитально приготовились к обороне. В ходе Ельнинской операции войска 24-й армии резервного фронта нанесли поражение двум танковым, одной моторизованной и 7 пехотным дивизиям противника. Успеху армии способствовали наступательные действия войск 16-й и 20-й армии Западного фронта на Смоленском и 43-й армии резервного фронта на Рославльском направлениях. 9 сентября генерал армии Жуков надолго задержался в 43-й армии на наблюдательном пункте одного из командиров дивизии, которая успешно форсировала реку Стряна, захватила там плацдарм, но не прикрыла свой левый фланг, и этим воспользовался в свою пользу противник. Жукову пришлось помогать молодому командиру дивизии исправлять положение. Там, на НП, его и застала телефонограмма маршала Шапошникова, извещавшая, что он, Жуков, к 20 часам 9 сентября должен быть в Москве у председателя ставки. Не завершив дела, Жуков не мог покинуть поле боя и приехал в Москву с задержкой, хотя знал, что Сталин не терпел опозданий. Его встретили при въезде в Кремль и сопроводили в квартиру Сталина. Войдя в столовую, где за столом сидели члены Политбюро, Жуков, обращаясь к Сталину, доложил: «Товарищ Сталин, я опоздал с прибытием на 1 час». «На 1 час и 5 минут», — поправил его Сталин. «Садитесь к столу и, если голодны, подкрепитесь». Но Жукову не до еды было. Он понимал, что вызван по неотложному делу. Вначале ему пришлось доложить членам Политбюро о ходе Ельнинской операции, высказать свои предположения о развитии событий на московском направлении. Потом заговорил Сталин. Вначале он сказал слова похвалы в адрес Жукова и войск 24-й армии, и без всякого перехода, повернувшись к карте обстановки под Ленинградом, сообщил: «Мы еще раз обсудили положение с Ленинградом. Противник захватил Шлиссельбург. С Ленинградом по сухопутью у нас связи теперь нет. Город и население в тяжелом положении. Финские войска наступают с севера на Карельском перешейке, а немецко-фашистские войска группы армий «Север», усиленные 4-й танковой группой, рвутся в город с юга». Сталин пробежался взглядом по лицам членов Политбюро, помолчал, затем повернулся к Жукову и полувопросительно, полуутвердительно сказал: «Вам придется лететь в Ленинград и принять на себя командование фронтом и Балтфлотом». Жуков такого предложения никак не ожидал. В его ушах еще гремело Ельнинское сражение. Но Жуков оставался Жуковым. «Я готов выполнить задание». «Ну вот и хорошо», — с удовлетворением сказал Сталин и принялся раскуривать так знакомую всем свою трубку. Война продолжалась. Роман Ивана Фотевича Стаднюка «Москва, 41-й», издательство «Москва, воениздат», 1985 года, озвучен на сайте myaudiolib.ru. Читала Надежда Прокма.